Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Сегодня вы услышите окончание лекции, первая часть которой была в нашем эфире в субботу в это же время. Во второй половине этого часа вещания Ирина Ересанова читает очередные главы из книги Олега Волкова «Погружение во тьму».
Так вот, первое, о чем хочется сказать, что такое правильная молитва, она всегда с чем сопряжена? С верой, что Бог есть любовь, что Он никого не наказывает. И никого, кстати, не награждает. Он всем желает блага. Поэтому всегда молитва с чем сопряжена должна быть? С верой в это и пониманием, что все то, что со мной происходит, обусловлено не им, не ей, этими негодяями, да, не каким-нибудь правительством, не еще там чем-нибудь, да, а чем обусловлено? Моим внутренним состоянием. Мы хотим себе блага, надо исцеляться. Точнее, я даже сам не могу себя исцелить. Я могу только обращаться к Богу. Господи, помоги мне. Вот эта вот молитва о помощи, молитва покаяния, если хотите, молитва, обращенная к Богу любви, а эта молитва действенна. Господи, да будет Твоя воля, а не моя. А то все время я думаю, вы знаете, всегда я думаю, что все-таки я умнее Бога. Потом с какой стати Он меня, это, знаете, то, другое, третье, не понимает. Он так далеко там где-то, в каком созвездии, не помню. Да, и не понимает. Уж я-то понимаю, что мне надо. Лучше его понимаю. Вот беда. И это называется верующий человек. Какая карикатура. Если мы хотим знать еще какие признаки правильной молитвы. Правильная молитва только та, которая совершается с вниманием. О чем я говорю? Мы очень много подчас читаем молитвы, поем молитвы. Все это делаем механически. Механически, без какого-либо внимания к словам молитвы, к содержанию этих молитв. Мы как какую магическую силу, знаете ли, призываем. Не личность, которой является Бог, а магическая сила, перед которой надо... перед этой силой вычитать вот столько-то, вот то-то. В общем, когда я читаю, мой ум где угодно. Слушайте, прям настоящая магия. Я не молюсь, а вычитываю. Простите, попробуйте прийти к начальнику и вычитайте ему точно так же, что вам нужно. Только берегитесь, что больше вы уже, наверное, на работе не окажетесь. Это мы понимаем. Это понимаем, оказывается. К Богу не понимаем. И удивляемся, чего-то Бог нас не слушает. Я молился, молился, и ничего. Молился, молился. Ничего-то не молился, а как попугай, повторял слова молитвы. Потому и проку никакого нет. Молитва должна быть внимательной. Там, где нет внимания, там нет молитвы. Там, где нет действительно осознание того, что все, что со мной происходит, обусловлено моим состоянием духовным, моими грехами, моим, именно, еще раз говорю, духовным состоянием. Потому что подчас говорят, а что, я ничего и не делал. Да, ничего не делал. Я никого не убил, никого не ограбил, никого там, я не знаю, еще что такое, и все, все грехи. А то, что внутри у меня там творится, разве это грехи? Какое безумие! Все определяет нашу внешнюю жизнь, определяет наше внутреннее состояние. духовное состояние. Как определяет? Вот здесь никто вам не скажет. Мы не знаем законов вот этой духовной жизни. Я знаю только одно, что если бы Бог наказывал за грехи и награждал за добродетели, то я знаю, что тогда со мной бы было. У соседа сгорел дом. Ясно? Ясно, что кто он?
Так ему так и надо. Еще бы. А у меня целехонько.
Так я же праведник, конечно.
А он? И никого нет на земле хуже.
Посмотрите, какой ужас-то. Его, значит, Бог наказал.
Забыли. Никого Бог не наказывает. Но почему с кем что случается конкретно, мы никогда не можем этого знать. И эти законы, законы нашей души, эта внутренняя, так сказать, связанность одного с другим, она, конечно, это сложнейший мир, которого мы не видим. Мы даже не видим, что для нас полезнее. Никто не знает, что для нас полезнее. Мы знаем, что мы хотим, но что полезнее, не знаем. В качестве маленькой иллюстрации скажу вам. Видимо, вот наш народ еще жив духовно. И знаете, почему так говорю? Потому что лечат живых, делают операции живым, дают лекарства живым. Труп не лечат, его только украшают. Запад уже нечего лечить, видимо. Мне приходилось об этом говорить там, на Западе. Говорит, почему такое? Смотрите, как тут хорошо. Ходим по Вене. Мне говорит, смотрите, красота, вежливость, культура, благоухание, все. Я говорю, вы спросите их, им что-нибудь нужно, кроме этого? Никакого им неба не надо. И человека похоронят так, чтобы его никто и не видел. Мне приходилось соприкасаться с такими вещами, чтобы никто не видел. Нет смерти. Здесь вся наша жизнь. Бога уже не нужно. Никакого Царства Божия не нужно. Мертвых не лечат. А мы, видимо, еще живы. Ой, слава Богу, мы еще живы. Пожалуйста.
Следующий такой вопрос. Правильное священие. Получается, это добрый человек, который состоит законом в браке, но не венчан. Спасибо.
Дело в том, что нужно узнать, по какой причине он считает, что если не венчан, то нельзя его причащать. Я вот о чем хочу сказать, что некоторые не понимают одной простой вещи, в том числе и священнослужители просто не понимают, что венчание, это не есть установление брака. Брак всегда остается браком. У атеистов, у мусульман, у буддистов, у язычников, у христиан, разных конфессий. Брак всегда брак, если вступает в брак, а не в сожительство. А венчание – это есть нечто иное, как то таинство, которое принимает верующий человек и принимает это по той причине, что желает помощи Божией в своей супружеской жизни. Поэтому согрешает он не тем, что будто бы живут они в блуде, как это часто говорят. Какой ужас! Какой ужас! Это прямо против апостола Павла и против Господа Бога самого, который установил брак изначально. Не этим согрешают они, а согрешают чем? Ну, своим нерадением, маловерием. Что не хотят обвенчаться, ну ты, Господи, ну мы как-нибудь и без Тебя, ну проживем, не мешает. У нас же брак, ну и все, ну как-нибудь потом, после смерти. Вот в чем ошибка. Брак всегда брак. Изначально брак, это Господь установил. Такое запрещение, оно может иметь место в крайнем случае, только тогда, когда эти люди действительно он считает очень ревностные христиане, настоящие христиане, верующие, но им надо помочь все-таки немножечко. Помочь немножко. В противном случае, каких большинство, может быть, людей, маловерующих, еще
редко, ну, мало знающих христиан. Их отлучать за это от причастия никак нельзя. Они в браке. А веры еще маловато. Ну что же, маловато? Помогите, чтобы у них было больше веры. И когда будет больше веры, они тогда и обвенчаются. А нельзя наоборот. Мы все хотим насильно людей привести в Царство Божие, схватить за шиворот и в рай его. Ты, батюшка, сделай так, чтобы он поверил. Знаете, однажды у меня в университете в одном была лекция, студенты вот так сидят, и один вопрос задает. Скажите, а что это такое вера? И вот вы сейчас поймете, какой я ненормальный человек. Я как закричу, ну уж я не буду сейчас так кричать, пожар, пожар. Они, значит, все остолбенели? Потом начали улыбаться. И я им сказал, вот видите, вы не поверили и остались на месте. А если бы поверили, сейчас бы все окна повыбивали, и двери бы и вылетели тут же. Вот что такое вера. Когда я верю, все, я буду действовать. А когда не верю, я так и остаюсь на месте. Вот, поэтому задача священника – помочь уверовать, а не насильно заставить венчаться. Потому что ни одно таинство, принимаемое без надлежащей веры, так не принесет пользы человеку. Таинство не магия. И от того, что маловерующий человек обвенчается, проку никакого не будет. Надо это запомнить. Там, где нет веры, там нет спасения. То есть нет никакой пользы для человека. Поэтому прежде надо обязательно, чтобы человек поверил, поверил и сам пришел к этому.
В 9 главе Евангелия от Марка ученики спрашивают Иисуса. Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бес, они ходят за нами и запретили ему. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо кто не против нас, тот за нас. Получается, что все экстрасенсы могут ссылаться на это, так как они все творят молитву. В частности, некоторые читают книгу Степана Наталья Ивановна. Она молится, делает пожертвования, мастерит. Но все ее советы сплошные заклинания, как у колдуна. И людям невозможно объяснить, что это не Божье учение. Что делать в этом случае? Не убеждать же этих людей. Спасибо.
Пока вы читали Евангелие, все было ясно. А когда вдруг началось толкование, то здесь просто приходится брови поднимать кверху от изумления. Когда Христос сказал о тех людях, которые Его именем творили чудеса, но не ходят с ними, Он просто объяснил и сказал, здесь нет комментария, что следует этот человек, является верующим в Него, и потому творятся чудеса Его именем, потому не запрещайте Ему. Вот ведь в чем дело-то. Христос же знал, о ком идет речь. И этим самым Он и прокомментировал, и сказал, не запрещайте ему. Кто не против вас, вот за вас. В другом случае, есть же параллельное место, где точно наоборот. Где есть точно наоборот. Поэтому надо же понимать, что в Евангелии не описаны же все подробности. Подробности, тем более, о тех лицах, о ком идет подчас речь. Мы их не знаем. В данном случае совершенно очевидно, что эти чудеса, там, изгонял бесов и так далее, творил человек, который был его последователем, был верующим в него. Вот в чем дело. И больше ничего. Все очень просто. А почему-то экстрасенсы. Если бы они верили во Христа, то бы они, наверное, поспросили бы и узнали, по крайней мере, у людей, понимающих, как можно ли заниматься такими вещами им или нет. К чему это может привести? А они нет. Я объявить себя верующим могу запросто. Еще могу даже тут, знаете, ленту повесить, я православный. Как это сейчас и делают очень многие. Представляете, все объявляют себя сейчас православными. Это просто беда какая-то. Пошла мода. Мода пошла. И все они православные. А вы спросите, что это такое? Как вы, будучи православными, занимаетесь такими вещами? Вот что нужно. Ну, конечно, ну кто спросит? Для того, чтобы это спрашивать, для этого нужно, ну, кое-что просто, ну, знать, чтобы что сказать этим людям. Вот так. Так что от того, что они называются православными, и там целуют иконы, и прикладываются к мощам, там, и ходят в церковь, и причащаются, это еще ничего не говорит об их вере. Вы слышите? Ничего не говорит. Иуда причастился на Тайный вечер, об этом пишет Иоанн Златоуст. И с этим причастием, обратите на это внимание, пожалуйста, и с этим причастием в него вошел сатана. Слышите? Не Христос, а сатана. Мы думаем, все это чисто внешним образом все совершается. Раз, причастился, все в порядке. И у меня уже Дух Святой. Ай-яй-яй. Заставили Духа Святого чисто внешним образом войти в меня. Какая глупость. Поэтому апостол Павел пишет, от того, что кто недостойно причащается, от того многие из вас болеют и умирают. Ух, как надо быть осторожным. Это относится вполне к тем же экстрасенсам. Вот так.
Как быть человеку, который познал, что Бог есть, что Бог есть любовь, что добро превыше всего, но такой человек не понимает, зачем ему нужна церковь? Как ему объяснить церковь и ее место?
Дело в том, что церковь – это есть своего рода инструмент, который помогает человеку узнать, что такое христианство, что в нем правильно, что в нем ложно. В церкви мне говорят, что Евангелий только 4. А вне церкви говорят, а почему? А Евангелие от Фомы? А Евангелие от Иуды? Церковь говорит. То есть даже само Священное Писание она обозначает. Затем, как понимать Писание? Опять мы это узнаем в церкви. Я не говорю просто в храме, а в церкви как в совокупности. Вот всего это и учение, это здесь и храм. Церковь, в церкви мы получаем таинство. Как я могу вне церкви причаститься? Где я могу причаститься? Нигде не могу. Где я могу принять крещение? Поэтому церковь недаром названа домом, если хотите, спасения. Еще раз повторяю вам, церковь – это не просто храм только, это не просто храм. А храм – это место. Место, где действительно я могу от телевизора, от своей любимой программы все-таки уйти, и вот немножечко побыть с самим собой. Может быть, глядишь, даже и помолюсь, может, найдется такая минута, пока я простою 1,5 часа или 2 в храме. Или 3. Вдруг, представляете, найдется минута, когда я в храме помолюсь все-таки. Это, конечно, маловероятно, вы сами понимаете, чтобы я молился в храме, потому что я в храме брожу по всему миру. Но все-таки, то есть церковь создает условия, храм создает условия, оптимальные, если хотите, наилучшие условия для молитвы. Поэтому и церковь, как таковая, как, если хотите, видимая вот эта вся совокупность учения, таинств, правил, и храм, как особое здание, все это является вспомоществующими и необходимыми условиями для человека. Как правило, за редкими исключениями, такие исключения, как Мария Египетская, которая в храме, помните, почти не была, которая в церкви, как таковой, кажется, не знала, ничего не изучала. Оставим эти исключения. Слышите? Оставим. Исключения только действительно подтверждают правила. Потому что все множество святых людей, все множество христиан всегда приходило ко Христу через церковь и в церкви. Я бы сказал вот так об этом.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Вот отношение христианства, да, к творчеству человека. Я, ну, как бы изучаю там, да, и значение молитвы, читаю, читаю много литературы. православной, христианской, да, по поводу, ну, вот такой, искал ответы на вопросы про творчество человека, да, и нашел очень мало, на самом деле, на эту тему. Скорее, я назвал бы на один источник, у Александра Меди я нашел, вот он там писал два понимания христианства, одно из них там творческое, да. В основном, как говорится, вот, о нравственном ощущении, о спасении, да, а вот как бы не культивируется вопрос, связанный с творчеством. А мне кажется, для живого человека, который живет, да, вопросы творчества важную роль играют, да. Допустим, там в молитве Ефрема Стивена, да, мы просим, да, во время Великого Поста, там, дух целомудрия, смиренно мудрее, терпение любви, да, да. А дух творчества, вот это, порой ему именно человеку честность хватает, да, допустим, да, нравственное очищение – это важно. А вот вопросы творчества, какое отношение к христианству, как думаете?
Вполне естественный вопрос. Мы должны не забывать, что существует закон. Вот физические законы мы знаем. Их нарушать никак нельзя. И мы знаем, к чему приводят нарушение закона или просто неисполнение, игнорирование закона. Так и здесь. Есть непреложный закон духовный, который гласит, дух, то есть состояние духовное человека, творит и соответствующие формы. Возьмите Васнецова и Врубеля. Посмотрите. Правда, и тот, и другой пишет ангелов. Сопоставьте-ка демона Врубеля с ангелами Васнецова. Дух творит себе формы. Посмотрите, почему восхищаемся многими иконами. Почему восхищаемся? В чем дело? Там ведь изображен не портрет, а то, что именуется ликом. То есть то, что за портретом. Портрет, если хотите, это выражение эмпирической данности человека. Здесь отражаются его даже страсти сами на лице. Лик – все. Это выражает духовную святыню данного человека. Его очищенный от страстей образ. Почему так икона поражает? Некоторые иконы просто действительно они поразительны. Так вот, оказывается, с творчеством, с творческой деятельностью христианство связано просто накрепко. У Глинки есть очень хорошее высказывание. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. Ух, как точно сказано. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. И верно, и мы видим. Когда мы видим потрясающее безобразие в искусстве, нам все ясно. Все ясно, что происходит. Из какого источника это идет? Совершенно очевидно. Вот вышла не так давно книга, вот такая толстенная книга, такой Крылов, автор, который называется «Убить искусство». Там много любопытнейших, да, вещей, да, сообщает. Как из области живописи, музыки, вообще различных видов искусства. И показывает, да, какая сильная действительно взаимозависимость вот этого духовного начала в человеке и его творческого проявления. Вот поэтому, может быть, приходилось читать, как иконописцы наши, как они готовились к написанию иконы, какой образ жизни они вели, что вы. Это очень любопытнейшие, вы знаете, страницы нашей истории, как они постились, молились, прежде чем сесть за икону. И сейчас, с папиросой в руках, он пишет там какого-нибудь архангела. В зубах, то есть, извините, а не в руках. Да. Соответствующий дух. Дух соответствующий. Я говорю, в Нью-Йорке музей зашел, картина, пополам вот так. Да. Здесь одной краской, здесь другой краской. Я посылаю, меня сопровождал женщина, я говорю, узнайте, сколько стоит. Она приходит ко мне, говорит, 25 тысяч долларов. Я говорю, не могли бы сказать, что я готов каждый день писать по 10 таких картин. Пустота порождает пустоту. Безобразный дух порождает безобразные формы. Что вы? Нужно быть чистым душой, чтобы создать красоту. Вот так. Вот такова взаимосвязь.
Господь заповедовал нам любить ближнего, как самих себя. Но если я не люблю себя, то получается, что не могу полноценно по-христиански любить других людей. Означает ли это, что сначала человек должен полюбить себя, как творение Божие, и уж только после этого он способен пытаться любить ближнего?
Дело вот в чем, что мы все время говорим о таких вещах, как о чем-то том, что мы можем вот это сделать, и все. Да ничего подобного. Ничего подобного. Это процесс. А не просто, знаете, ловим птичку, раз клетка, хоп, и попалась. И я возлюбил себя. Ай-яй-яй. Да ничего подобного. Этот процесс духовного очищения человека идет, знаете как? Вот так вот, вот так. Сейчас я вот хороший, через минуту вы скажете, сущий дьявол. И не вы скажете, я скажу о самом себе. Вот как мы живем. Вот. И поэтому речь идет тут о чем? Все мы хотим себе блага. И есть, если хотите, золотое правило всех религий, в том числе и христианства. Как хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе люди, так ты поступай по отношению к ним. Я не хочу, чтобы мне вредил кто-нибудь. Правда же? Чтобы меня ругал кто-нибудь. Правда же? Чтобы приносить какое-то мне причинял зло. Правда? Правда. Не делай этого другим. Вот идет о чем речь-то. И чем больше я буду способен к тому, чтобы не желать людям никакого зла, так? Тем, следовательно, большее благо я могу им и принести. По мере очищения своей души от страстей у меня приобретается все больше, скажу так, импульс благожелательства, добра по отношению к другим людям. Вообще, вы знаете, ведь беда какая. Сейчас никто не любит друг друга. Вот беда какая. Никто не любит друг друга. Кажется, и друзья, и все, тоже страшная зависть. Чуть-чуть у него получше, тут же зависть. Лучший друг, его наградили, а меня нет. Что во мне поднимается? Что он лучше меня, что ли? Хе, да я лучше его. Никто не любит друг друга. Поэтому и сказано вот об этом, что значит возлюби как самого себя? Во-первых, это в нравственной сфере, как я хочу, чтобы ко мне относились, так и я должен другим. Во-вторых, в духовной сфере, только по мере борьбы с своими страстями, по мере борьбы, по мере, если хотите, их угашения с помощью Божией, я могу с большим добром относиться к другим людям. И это процесс, а не птичка в клетке.
Святые отцы учат нас, что человек состоит из тела, души и духа. Не совсем понятно, дух есть изначально у каждого человека при рождении или даже раньше. Или только после воскрешения?
Вы знаете, не будем мы сейчас много рассуждать, поскольку богословы это очень любят. Двусоставен человек или трехсоставен человек, дух, душа и тело, или душа и тело, или дух является только высшей частью души. Ой, слушайте, никогда не становись богословами, это тут же помереть можно. От того, чего только они там выдумывают, да. Человек, конечно, имеет и душу, и тело, и то, что мы говорим, дух, имеет по природе, а вовсе не по крещению. Крещение является ничем иным, как вот тем драгоценным семечком. Вот, семечко. Чего? Вот той исцеленной человеческой природы, которую дает Христос каждому из нас. Семечко этой природы. Как пишет об этом прекрасно преподобный Симеон Новый Богослов. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, в крещенном, как семя. Вот что в крещении происходит. Дается вот это благодатное семя. А семечко мы знаем, при каких условиях может дать плоды. Когда открыли пирамиды египетские, оказалось, там в частности есть и зерна пшеницы. Пролежали несколько тысяч лет, никакого плода не дали. А мы возьмем, посеем весной, осенью уже плод имеем. Так вот, в крещении мы получаем только семечко
этой новой, обновленной, этой совершенной природы. И от нас зависит, положим ли мы его в каменный мешок без всякой почвы, или создадим там условия для произрастания этого семени. Этим условием что является? То, о чем мы сегодня говорили. Вера и жизнь по вере. Вот это то условие, при котором это семечко Христово произрастает в душе человеческой и приносит затем благой плод его в его жизни. Вот что только делает крещение. А и дух, и душа, и тело – это все есть природные свойства. Сотворен человек с этими свойствами, и крещение тут совсем ни при чем. Пожалуйста.
Учитель 14 лет, перед причастием мы вычитывали правила. Ваше отношение к этому? Подросток все реже посещает храм. Нужно ли настаивать? Или, как говорит батюшка, не настаивать? Или человек идет в мир греха?
Вот видите, вы очень написали очень сильное слово, вычитывает правила, о чем мы сейчас только и говорили. Я тоже считаю, что вычитывать и не нужно. А читать надо. Читать. Но я вам скажу, вот вы же сказали, 14 лет. Нельзя возлагать бремена неудобно носимые на тех, кто еще не способен их понести. В соответствии с возрастом. В соответствии, если хотите, просто с духовным состоянием, психологическим состоянием вот этого вот подростка, надо соотносить и само правило. Нельзя же требовать от того, у кого, может быть, и веры не так много, кто еще при этом не понимает даже, что читает. Неужели ему это трудно понять? Не понимает даже, что читает. Не понимает, зачем это читает. Не магией мы занимаемся, когда вычитываем это правило. Должно помолиться. Вот помолиться надо, и вы вместо вот этого всего объема скажете, ну хорошо, давай с тобой вместе почитаем. Вот это немного. Вы слышите? Вместе, а не внучка. Мы все время хотим спасать своих детей. Внучек, детей. Как же мы можем спасти кого-то сами? Буль-буль, захлебываемся. И хотим спасти кого-то? Что это такое за странное отношение? Вообще, я вам скажу, тот, кто причащает детей, сам не причащается, допускает громадную ошибку. Громадную ошибку мы допускаем этим самым. Потому что едино есть, и наше состояние в огромной степени, духовное состояние, обуславливает восприятие таинства в ребенке. А то, знаете, от телевизора раз-раз-раз, и младенца, давайте, причастили. Надо думать о пользе причастия, а не просто о причастии. И когда мать не готовится, там, или отец, или бабушка, это уже нужно просто даже договариваться, даже если хотите, надо. Лучше всего это родители, потому что с ними ребенок более всего связан душевно, телесно и духовно. Хотим мы пользы детям? Сами должны причащаться. И вот здесь, пожалуйста, и в таком случае постепенно надо к правилам, к выполнению этих правил перед причастием приучать. Вместе надо. Давай, внучка, вот тобой. Прочитаем вот это. Не бойся, все не будем мы. Вот мы что сейчас прочтем с тобой. Так, внучка это простояла, послушала. А ты, бабушка, потом дальше продолжи одна и закончи. Но только не вычитывать, а читать и молиться. Тогда будет польза. Еще смотрим, мы все время идем по языческо-иудейскому пути. Что сделать? Не своей душой, а вот это. Что сделать? Что прочитать? Куда поставить? Куда подать? Что сделать? И так далее. Ну что такое? Что же это такое? Дай мне сердце твое, говорит Господь. Блаженно чистое сердцем, говорит Господь. А мы нет, Господь, вот тебе свечку я поставлю вместо сердца. Мы и получаем в результате соответствующие плоды. Подросток все реже посещает храм. Нужно ли настаивать? Еще раз повторяю. Наша задача сделать верующим. Верующий в храм пойдет и куда угодно. А если мы неверующего будем заставлять, какое-то время будет ходить, потом будет сбегать. И
поступит вполне разумно. Подросток же не верит, а его заставляют стоять. Ну, естественно, веры нет, и не будет ходить в храм. Есть вера. Если я поверю, что пожар, я и выскочу. Не верю, так зачем я буду выскакивать? Неужели это непонятно? Мы все перевернули. Задача веру воспитать в человеке. Тогда будет и храм, тогда будет и причастие, тогда будет и чтение молитв. Все будет, когда будет вера. А если не будет убеждения в человеке и веры, никакого проку не будет от того, что вы заставите «стой». И бедное будет там это стоять, когда же оно кончится только. Это пытка. Мы делаем все для того, чтобы человек уже потом, когда станет самостоятельным, во веки веков не пришел в храм. Насилие в религии абсолютно невозможно. Пока маленький младенец, пока еще мальчик ничего не понимает, опять надо приучать постепенно к храму. Постепенно, соразмеряя время пребывания в храме с его возрастом и возможностями. При этом, чтобы в храме был действительно стоял как следует, лучше 10 минут, но ни в коем случае никакого баловства. Некоторые допускают не только громадную ошибку, а грех просто, когда приходят в храм с ребенком и начинают с ребенком ходить перед всеми. Ребенок ходит, и она за ним ходит. Это что такое, детская площадка или храм? Грех огромный берет на себя мать, и этот и гнев Божий падает на ребенка. За что? За то, что отвлекает людей от молитвы. Это храм, место молитвы, повторяю, а не детская площадка, где можете ходить за ручки водить. Поэтому ребенка постепенно надо приучать к храму. А когда входит возраст, нужно что? Воспитывать веру. Как воспитывать? Вот здесь очень важно. Первое – своим примером. Своим участием в таинствах и исповеди, и причащении. Своим поведением здесь, в доме. Своим отношением к людям, за которые ребенок ой как смотрит. Когда мы начинаем осуждать при ребенке и рассказывать всякие пакости, мы делаем, знаете что, кинжал в спину своему ребенку вонзаем. Зло насаждаем в его душу. Приходит возраст, надо доказать ему, доказывать, отвечать на вопросы. Откуда Бог? Это постоянный вопрос. Да. А кто такой Бог? А почему он не так сделал? Отвечать надо, а мы замолчи. Ты что такие вопросы спрашиваешь? Нельзя задавать? Ай-яй-яй. Так вот, если мы будем воспитывать веру в человеке, сам побежит, сам пойдет человек. Вот это и будет благо для человека. А насилием мы в рай никого не введем.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Взялись за дело лишь немногие, те, кто потверже, самые крепкие, и те, кто с детьми, особенно маленькими. Большинство же так и стоят, не двигаясь с места, все еще не веря, чтобы такое было возможно. Отсюда тесный сырой трюм баржи с брезентом над головой выглядит уютным пристанищем. Глаза у людей потухшие, в них тоска, отчаяние, смерть. Но вот загорелся один костер, вспыхнул другой. Огонь бежит по дровам, становится ярче, разрастается, искрит. Сразу непроницаемо сдвигаются вокруг потемки, и дети замирают от страха. Мужики копошатся в темноте, волокут откуда-то жерди, охапки лапника. Скатеры кричат, чтобы шли за пайками. По одному человеку с мешком на каждые 20 душ. К ночи выросло несколько шалашей. В них наслали еловых ветвей и уложили в повалку сморенных усталостью самых маленьких детей. Кто-то продолжает с отчаянным упорством рыть яму, затеял сразу соорудить землянку. Песок сухой, работа спорится. Вокруг костров сидят тесно, смотрят в огонь. Все как онемели. Привела судьба. Детей пугает настороженное молчание, они боятся плакать громко и жмутся к матерям, даже не просят есть. Тишина необъятная. Лишь в кострах сильно трещат дрова, до скатера доносится пение под балалайку. Кто-то фальшивым тенорком все начинает песню «Тучки над городом встали», произнося «тючки», сбивается и начинает снова. И потянулась над диковинным кочевьем долгая таежная ночь. Когда забрезжил рассвет, в хвое вершин легонько зашуршал снежок, тихий и ласковый. Он неслышно порошит затоптанный мох и брусничник, шапки и плечи дремлющих у потухших костров новоселов, ложится на борта, рули, палубы, барок и берега. Речка выглядит еще глубже и чернее. На утренней перекличке недосчитывается 8 человек. Кто, говорит, утопились, кто в лес убегли. Охранники посмеиваются. Далеко не убегут, куркули проклятые. Тут вокруг на 100 километров тайга да болото. Эти, считай, себя сами в расход вывели. Себя вывели в расход не одни беглецы. К весне перемерло более половины всех новоселов. Но, само собой, сколотилась группа тех, кто поздоровее и крепче духом, кто решил во что бы то ни стало не поддаться, выжить. Сплотились, стали валить лес, рубить поначалу зимовья, позже обращенные в баньки, подбадривать других, не давали опустить руки. Нашлись умевшие ладить с начальством, выколачивать нужное, добиваться продовольствия, материалов, а потом семян. Выжило всего, как определял председатель, 1/5 высаженных с баш в тайгу. Поумирали дети, смерть косила стариков, гибли беглецы, морозились, мерли от поносов, простуд, разных воспалений, лечить было нечем, негде и некому. А уцелевшие, не растерявшие свои вековые крестьянские навыки, стали прилаживаться к нерожающей таежной земле, вскапывать грядки, корчевать. Завели плуги и бороны, лошадей и коров. Понемногу куриными шагами начали выбираться из пропасти, куда их загнала власть. И всем смертям назло выбрались и выстроили вдоль широкой улицы 2 порядка домов и обзавелись всяким скарбом, одежонкой и живностью. И уже спешили власти обложить их татарской данью, начисто забыв про свое обещание на 20 лет освободить от всяких податей и налогов новоселов. «Им иначе никак нельзя, — объяснял председатель, — кругом зырянские деревни, сами видели, какая нищета. Разговоры пошли, недовольство. Русские как бары живут, а вы с них не берете, все с нахс лупите. Выходит, скоро и здесь в кулаки запишут. Ну, да бог милостив, война кончится, и нам можно будет отсюда податься. Куда? Нет, что вы, какие свои деревни? Там теперь для нас пусто, не светит, чужая сторона». Да и с землей, видать, надо кончать. Не кормилица она нам доле. Время новое, а мы все по старинке. Норовим холить ее, доласкать, к ней приноравливаться. Город в город будем подаваться, запишемся в рабочие, оно спокойнее. Станем хозяевами жизни, а не пасынками. одна из тропок крестьянского пути русского крестьянства. Сколько же лихолетий вынесло оно за свою многовековую историю! Вот и нет меры стойкости, мужеству и трудолюбию русского мужика, того самого, кого назвали кулаком, выставили к позорному столбу и разорили дотла. Изгнали из деревни, лишив землю лучших ее сынов. Пир, да и только настоящий пир, опорожненные блюда с жареным и вареным мясом, тарелки из-под холодца убирают и тотчас заменяют полными. В бутылках желтеет еще теплый, свежий перегонки первач, стаканы беспрерывно наполняются, а перед главным распорядителем гулянки, моим боссом Борисом Аркадьевичем, стоит бутылка ректификата, из нее он самолично разливает гостям по своему выбору. Застолье с десяток человек, колхозное начальство, какие-то нужные райкомовцы, три начальника буровых. Шеф знает, кого позвать, с кем как обойтись, чем закрепить дружбу. Меня он посадил возле себя по правую руку, пусть видит, что я его доверенное лицо, альтер-эго, другой он. Борис Аркадьевич, как и я, не пьет спиртного, и мы чокаемся налитой в наши стаканы водой. Причем он преискусно разыгрывает приподнятость, компанейское веселье, шутит, откровенничает. Мы собрались по случаю сдачи приемки мяса в колхозе, назначенном снабжать экспедицию. Владелец обширной избы на Подклете, единственный, не вступивший в колхоз, хозяин в деревне. Экспедиция арендует у него дом для проезжающих сотрудников под склад. Вот для таких оказий. Во двор его дома колхозники навели скота, и хозяин, расторопный, со знанием дела распоряжается всей операцией. Телят, овец, бычков взвешивают, тут же режут, обдирают, разделывают туши и выписывают квитанции. Выполнившие добровольную сдачу мяса государству, бережно их складывают, прячут в карман и уходят. Знают, тут все равно ничего не докажешь. Всегда будет права сторона, за которой власть. Этот последний единоличник деревни Антон, жилистый пожилой мужик с рыжеватыми, не сидеющими волосами, реденькой бородкой и тусклым, ускользающим взглядом. Он говорит тихо, мало, распоряжается немногословно, приглядывает совсем незаметно, но все видит, и дело у него спорится. Успевает за взвешиванием проследить, проверить резаков, отнял у кого-то припрятанный за пазуху кусок мяса. Заходит он и к нам наверх, в просторную горницу, распорядиться прислуживающими бабами, присесть к столу и медленно со вкусом выцедить без передышки стакан самогону. Не закусив, снова отправляется вниз к растущей груди туш, развешиваемым шкурам, к бабам, копошащимся у ведер, с внутренностями. Случается, подходит к Борису Аркадьевичу, что-то на ухо ему скажет, дождется утвердительного знака и снова исчезнет. Благодать моему шефу с таким приказчиком. Никто не будет обделен при дележке, грамма не пропадет. Получит, что полагается, буровики, понесшие труды начальства, и сам шеф с детками, и себя не забудет, хлопотун старик. И все сойдется тютелька в тютельку, комар носа не подточит. На меня этот угрюмый, рыжеватый, вкрадчивый мужик производит неприятное впечатление. Он расчетлив, хитер и, несомненно, не из робких, чего стоит одному из всех общества упереться против коллективизации. А глядеть, как он с ножом подходит к обреченной овце, и вовсе жутко. Весь деревенский наш двор с добротной просторной избой на Подклете — ладными хозяйственными строениями, толпой в деревенских овчинных шубах и подпоясанных туго кушаками армяках, в подшитых валенках, а кто и в чунях, напоминает картину дореформенного времени, когда крепостные привозили на усадьбу своему барину оброк. Толпились у избы приказчика или возле барской конторы с живностью, куделью, дровнями с хлебом. И, должно быть, так же тоскливо и недоверчиво поглядывали на проворных приемщиков, барских халуев, зная наверняка, что обвешают и обсчитают, и так же ни с чем убирались восвоясь. А на поварне уже шипели сковороды и бурлили котлы, и дворня готовилась попировать всласть. Вот и мы, местная элита, присыщена тычем вилками в куски сочной дымящейся баранины, пируем невозбранно, почитая это даровое угощение естественной принадлежностью присвоенных нам должностей, и будем удивлены, если при отъезде у каждого в санях не окажется увесистого гостинца. Глядя на непринужденно расположившихся вокруг стола гостей и внимая обрывкам несдержанных речей, я понимаю, что народ этот привык бражничать за счет тех, кому по долгу службы обязан что-то сделать. Это самые обыкновенные традиционные взяточники, возродившиеся гоголевские типы. Пригнанные сюда председателем колхоза деревенские женщины старательно и добросовестно стряпают, подают, моют посуду. Этим не обломится ничего, разве дед Антон позволит унести домой связку бараньих кишок? Но по лицам видно. Они не ропщут, покорны. Ни одна не осмелится уйти к оставшимся без призора ребятишкам. Великий трепет перед властью проник всюду, и нет ему противоядия. Мне приходилось останавливаться в этом доме и в тихое время, когда дед Антон был в нем один. Топилась печь только на кухне, в остальных горницах было холодно и сыро. Наперекор нежилой тишине громко тикали старые ходики, и хозяин, проводивший целые дни на печи, не ленился то и дело подтягивать гирьки. К нему нет-нет заходили односельчане одолжить подсанки, продольную пилу, бурав, мешок, катку, вазовую веревку. У него находилось все, и он одалживал охотно, не отказывал никому. Себя он содержит крайне скудно, хотя запасено у него все, должно быть, и припрятано на черный день достаточно. Живет он, не крестьянствуя. Зарезал корову, продал лошадь, чтобы не попасть под твердое задание. В один из моих приездов я увидел у Антона жилицу. Он поселил у себя молодую женщину. Был он с нею молчалив, даже суров, но прикармливал и определил ей место на печке, самое теплое в доме. Мне никак не объяснил ее появление. В его отсутствие она сама рассказала о себе сбивчиво, что-то привирая, о чем-то умалчивая. Была она по всем признакам горожанкой, оставленной, должно быть, завезшим ее в эти края случайным сожителем. По ее словам, выходило, что она, потеряв работу где-то в районе, пробирается домой, к матери в Москву. Но вот обокрали по дороге, не оставили ни вещей, ни денег. Даже литер на бесплатный проезд стащили. Но в Сыктывкаре знакомый, влиятельный человек, только бы до него добраться. Я скоро убедился, что многогрешный Антон обратил страницу в свою наложницу, с чем она из-за безвыходности положения должна была мириться, однако сносила эту повинность с трудом, похотливый старик внушал ей отвращение. За постылые ласки она была не прочь утешить себя со мной, и я вынужден был довольно круто пресечь призванные соблазнить меня маневры. И сейчас помню, что она была хорошо сложена, еще свежа, не лишена известной привлекательности, но признаки беспорядочной жизни были налицо, и элементарная опасливость требовала держаться от нее подальше. Я даже стал следить за подаваемой мне к столу посудой, сам ее перемывал. И вот странствующая Далиска исчезла, собралась тихо, пока мы еще спали, и скрылась. Я вспомнил, что она накануне расспрашивала у меня дорогу в Сыктывкар, но говорить об этом Антону не стал. Он всегда молчаливый и спокойный был в это утро возбужден и бестолку ходил по избе, что-то без нужды перекладывал с места на место и не давал гирькам опуститься на вершок. По лицу у него пошли красные пятна, и всегда тусклые зрачки блестели, мне показалось недобро, мстительно. Однако он сдерживался, даже заводил посторонние разговоры. Вдруг, спохватившись, кошкой бросился в соседнюю нетопленную комнату, там повозился, выдвинул ящик комода, пошарил и разразился крикливой бранью. Его душила злоба. Он подвывал, скрежетал зубами. Не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться. Хозяин обнаружил какую-то пропажу. Особо, видимо, решила вознаградить себя за понесенные труды, и, дождавшись его отлучки, обыскала все укладки. Чего он хватился, Антон мне не сказал. Он хрипло матерился, чего за ним не водилось, сулил, глядя нож в сердце, грозил задушить своими руками. Меня он больше не замечал и метался по избе с перекошенным лицом, и вдруг решил, что побежит ее догонять. Какое-то время колебался, Должно быть, взвешивал, успеют ли. Обулся в легкие ичиги, достал короткую куртку, туго перетянулся кушаком, порылся в каком-то хламе в чулане, взял было топор, потом положил на место и, ни слова не говоря, выскользнул из дома. Возвратился он ночью из последних сил. На рухнувшем на лавку старике лица не было, он даже не осилил разуться. Я так и не узнал никогда, что произошло. Думаю, что он все же догнал беглянку и похищенное у нее отобрал, иначе продолжал бы бесноваться и на следующий день. А вот выполнил ли он свои угрозы, как угадаешь. Мог он, конечно, побить ее, плюнуть в лицо, изругать, а мог и порешить. Такой человек, разгоряченный погоней, чего не натворит. Наступила весна, разлились реки, и мои поездки прекратились. Наша деревенька сделалась островом, отделенным от мира расступившимися болотами, затопленными речными поймами, что обратились в усеянные табунами уток озера, рухнувшими зимниками. Двухоршинная толща снега сделалась жидким месивом. Отступили привычные хлопоты и дела, подспудное ожидание подвоха, что рано или поздно собьет с налаженной и благополучной стези. Далеким и посторонним представлялся охваченный раздорами, ввергнутый преступными доктринерами во вселенскую бойню мир. Тут были пробуждающиеся под высоким небом природа, ликующие голоса птиц, достигших своих гнездовий, весенний праздник любви, радость первых ростков возобновленной жизни.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи! В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –